Воскресная лектория, 2001 год, лекция номер 3. Дети и законы развития человечества. Сегодня мы с вами будем говорить о космических законах и об их связи с нашей жизнью, с рождением, развитием и воспитанием детей. Все мы знаем в соответствии с законами физики, законами Конституции, другими юридическими законами, в противном случае нам грозит неудача. Но космическим законам мало кто придает большое значение. Между тем они являются основой устроения не только нашей жизни на планете, в космосе, во всей Вселенной, но они основа строения всего мироздания. Именно действуя в согласии с космическими законами, человек становится творцом. Он творец своей судьбы и в своем коллективе, судьбы планеты. Одним из этих законов является закон перевоплощения. Известно, что человек зарождается из одной клетки, зиготы, развивается в течение 10 лунных месяцев, растет и с наступлением смерти физического тела исчезает. В чем же тогда истинный смысл пребывания человека на Земле? Как тогда объяснить всю жестокую несправедливость того, что один родится и красив, и богат, и счастлив, а другой должен влачить жалкую жизнь, часто физического калеки, или же всю свою жизнь бороться с самыми тяжелыми несправедливостями и бедствиями? Сейчас газеты и журналы изобилуют всевозможными случаями из области так называемого сверхъестественного или потустороннего. Один из них описан в журнале «Эхо планеты» номер 19 за 89 год журналистом Михаилом Капустиным в статье «Чудеса. Страны чудес». Журналист сообщает о следующем случае. Маленький 5-летний ребенок, внезапно сменив свой тоненький голосок на голос взрослого мужчины, сообщает: «Я, Суреш Варма, владелец магазина радиотоваров в Агре. Мою жену зовут Ума, у нас двое детей». Услышав такое впервые, родители Титу восприняли это как баловство. Однако мальчик повторял свой рассказ вновь и вновь, дополняя повествование все новыми и новыми подробностями. «Однажды я возвращался с работы на машине. Подъезжая к дому, я дал гудок, чтобы Ума открыла ворота. Тут я увидел двух человек, бегущих к машине с пистолетами. Раздались выстрелы, и одна из пуль попала мне в голову. Потом мальчик впал в истерику, начиная швырять в отца и мать тарелками, говоря, что они не его родители». Смертельно перепуганные Шанти и Махавир Прасад, родители Титу, поехали из своей родной деревни Ватх, в расположенную на расстоянии 13 километров Агру, и обнаружили, что там действительно проживал некий Суреш Варма, владелец магазина радиотоваров. 5 лет назад он был убит выстрелами в голову около своего дома. Имя его вдовы Ума, у нее двое детей. Узнав о странном поведении 5-летнего Титу, Ума, вместе с родителями покойного Суреша, решила посмотреть на странного мальчика. При встрече он узнал всех троих, бросился к ним с объятиями. Увидев, что они приехали на автомобиле марки «Марути», спросил у Умы, где его старый «Фиат». Огорчился, узнав, что его продали. Случай с Титу привлек внимание ученых. Н.К. Чанда из Делийского университета и Е. Миллс из университета Вирджинии, США. Они обследовали мальчика и обнаружили странный рубец на его правом виске. Когда ученые ознакомились с результатами вскрытия тела Суреша Вармы, то выяснилось, что именно в этом месте пуля попала в голову, рикошетировала от черепной коробки и вышла над правым ухом. В этом месте у Титу было найдено большое родимое пятно. Серьезные научные исследования с впечатляющими результатами были проведены в столь сложной области знаний, как учение о перевоплощениях. Американский ученый Ян Стивенсон, доктор психиатрии Вирджинского университета США, на основе огромного фактологического материала более 1000 случаев воспоминаний прошлых воплощений, получил неоспоримые доказательства реальности учения о перевоплощении как космическом условии непрерывной эволюции духовного начала индивида. В работе Стивенсона принимали участие другие ученые и независимые наблюдатели. Данные его исследований многократно перепроверялись, что исключает возможность какой-либо подтасовки результатов исследований. Работа Стивенсона «Свидетельство о жизни после жизни», почерпнутые из воспоминаний о прошлых жизнях, получила признание международных научных кругов и была отмечена особой премией на престижном международном конкурсе научных работ памяти первооткрывателя в области психологии Уильяма Джеймса. Позднее исследования в области памяти прошлых воплощений проводились многими психиатрами, психологами и парапсихологами США, Индии, Канады, Великобритании, Германии и других стран. Исследования в области многомерности человеческого организма, волновой природы сознания и психических проявлений тонкоматериальных структур, ответственных за передачу генетической информации, проводится российским специалистом в области волновой генетики, академиком Российской академии медико-технических наук Горяевым. Выводы, сделанные ученым в результате многолетних исследований, полностью подтверждают эзотерическое учение о тонкоматериальной природе сознания и субстратности психических проявлений индивида. Кроме того, российскими генетиками было сделано сенсационное открытие в ходе изучения ДНК и РНК. В этих структурах исследователями была обнаружена информация, противоречащая дарвиновской теории происхождения видов, в частности, выводу о происхождении человека от обезьяны. Современные исследования в области памяти прошлых жизней получили практическое применение в медицинской науке. В США и Европе возникло новое направление в психотерапии и психиатрии, названное терапией прошлой жизни. Основоположники и последователи данного направления, такие как Эвелин Шиф, врач из Института гипнотической мотивации США, доктор Эдит Файе, доктор Морис Низертон и другие специалисты считают, что возвращение пациентам воспоминаний о проблемах, существовавших в их прошлых жизнях, способно помочь в лечении заболеваний, не поддающихся мерам обычной терапии и психиатрии. За более чем 25-летнюю историю своего существования терапия прошлой жизни смогла помочь избавиться от непонятных заболеваний сотням людей. Характерно, что никакие другие методы и врачебные меры не смогли помочь психиатрам излечить их пациентов. Информация прошлых воплощений не только сохраняется в структуре психики, но в ряде случаев может привести к психосоматическим проблемам в текущем воплощении. Этот вывод терапии прошлой жизни подтверждает правоту древних источников не только в теории, но и на примере клинической медицинской практики. О связи древней науки с этикой писали многие специалисты в области эзотерического знания. Глубокие морально-духовные основания научных положений эзотеризма отмечают и современные ученые, занимающиеся проблемами многомерности пространства и человеческого организма, такие как Уотсон, Ландеберг, Файе. Среди российских исследователей Яницкий, Горяев, Казначеев, Искаков и многие другие. В работах зарубежных ученых, изучающих посмертное бытие сознания и перевоплощение, часто делаются ссылки на книги Блаватской, Безант и Елены Рерих, а также используется терминология теософии и других эзотерических учений, что свидетельствует об углубляющемся влиянии эзотеризма на науку. Цитата. «Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже сложившимся характером. Нужно, чтобы наставники опознали эту истину. Они должны прежде всего распознавать неизменную сущность ребенка и по этой мерке прилагать все остальное». Надземное, параграф 425. Интересно отметить, что выводы, к которым приходят сегодня ученые, признавая существование тонких миров, были известны еще 5000 лет назад. Московский ученый-физик Шипов пишет, что в религиозных книгах и древних философских трактатах содержится сведения о том, что кроме физического тела у человека существуют астральное и ментальное тела, что они образованы тонкими материями и способны сохранять информацию о человеке даже после смерти его физического тела. Почему же мы не помним свои прошлые воплощения? Помнить их могут только дети до 5-7 лет. Преждевременное знание своих воплощений очень вредно для восходящего духа, потому они так мудро сокрыты природою, действующей всегда и во всем, законом целесообразности. Часто преждевременное знание своих воплощений может остановить дальнейшее духовное восхождение, ибо оно может или ввергнуть дух в бездну отчаяния, в случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом, или же усилить самомнение, одно из самых преграждающих качеств на пути ученичества. Потому следует благословлять мудрый покров тайны, тем более что по мере восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои воплощения, и смысл их ему становится понятен. Следующий закон – подобие или созвучие. Согласно этому закону, родители притягивают к воплощению духов, подобных себе, по уровню развития сознания. Подобное к подобному, и пословицы «у великой матери великий сын», «мать раба может дать миру только рабов» имеют глубокий эзотерический смысл. По наследству передаются лишь анатомофизиологические особенности организма, а также здоровье физического тела или его болезни. Все же способности – это результат работы самого человека в прошлых жизнях, иначе как объяснить одаренность одних детей уже в 3 года и отсутствие всяких способностей у других? Особенности характера ребенка, его наклонности, можно наблюдать уже в утробе матери. Интересен случай с матерью Наполеона. Только во время этой беременности у нее появилась страсть к военному делу, посещению полей сражения, интерес к военным стратегическим планам. Сразу же после рождения будущего императора все это немедленно прошло. Известно также, что во время беременности у многих женщин возникает особое желание вкусовых ощущений, психологические, эстетические желания и способности, которые раньше не проявлялись у будущей мамы. Вы, наверное, тоже знаете немало таких примеров. И все-таки будущие отец и мать берут на себя определенную ответственность при зарождении новой жизни. Известно, что каждая клетка воспринимает доходящую до нее информацию и передает ее другим клеткам. Если это так, то зародыш, появляющийся в момент оплодотворения, будет хранить все полученные им данные и передавать их вновь образующимся клеткам, то есть всему организму ребенка. При совокуплении будущая мать и отец испытывают сильные ощущения и чувства, генерируя мощное поле, которое заставляет вибрировать каждую клеточку их тела, включая гаметы, сперматозоид и яйцеклетку, образующие при слиянии зародыш. Эта вибрация имеет исключительно большое значение. Допустим, семья интеллигентная, образованная, но в момент зарождения ребенка оба находились в состоянии алкогольного опьянения, пусть даже небольшого, они притянут к воплощению ребенка, соответственно, своему теперешнему состоянию. Это может быть ребенок с задержкой психического развития или с патологиями развития. Народная мудрость гласит, что дети любви – прекрасные дети. Когда наступает посевная, отбирают семена и готовят почву. Думающие люди, желающие иметь ребенка, позаботятся о качестве семян. Постараются подготовить почву наилучшим образом. Для этого надо вести здоровый образ жизни, стремиться к нравственному, умственному и физическому совершенствованию. Вы спросите, как же быть с наследственностью? Мы с вами учили, что многие способности передаются по наследству. Бах, например, Моцарт, унаследовали музыкальные способности от отцов. И ортодоксальная, общепризнанная психология говорит, что наследственность, среда и воспитание – основные факторы, влияющие на развитие способностей. Но эти данные можно легко опровергнуть. Как яркий пример того, что ни наследственность, ни среда не имеют ведущее значение для способностей, является наш великий Михайло Ломоносов, который родился в семье безграмотных рыбаков, но стал великим ученым, основателем первого российского государственного университета. И этот пример не единственный. И Пифагор, и Сократ, и Платон, и Миларепа, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бах, Толстой, Эйнштейн и многие другие проявляли гениальные способности, озарявшие несветлую дорогу истории человечества, которые почти никогда не передавались по наследству. Значит, каждая человеческая индивидуальность, проходя через тысячи и тысячи дочеловеческих и человеческих форм, приобретает свои, свойственные ей и никому более особенности, качества и специфические черты. Проявляясь в новой человеческой личности, то есть вступая в новую земную жизнь, именно индивидуальность привносит все склонности и способности. Могут ли быть они одинаковы у того, кто из воплощения в воплощение, из одной жизни в другую стремился к знанию и духовному совершенствованию, и у того, кто каждую новую жизнь наполняет животными страстями, бездельем и бессмысленным прозябанием? Отсюда и решение проблемы гениальности, с одной стороны, и всякого отсутствия способностей, с другой. Закон иерархии. Все в природе сказочно красиво. Каждая былинка и росток. И живет в них удивительная сила, что дыхание и жизнь дает. Присмотрись внимательней, подумай, как продуман, как устроен мир. Все в нем правильно и все разумно. Кто такое чудо сотворил? Почему все так закономерно? И зима сменяется весной. Красками пестреет лето, осень погружается в покой. Значит, та неведомая сила управляет космосом, землей. Вся вселенная неповторима, и она наш общий дом большой. Иерархическое начало. Есть космический закон, есть ведущий принцип в космосе, поэтому каждая вселенная, мир или планета имеет своего иерарха. Всегда есть высшее духовное существо, принимающее на себя ответственность за планету, на целую Манвантару и стоящее во главе своих высоких собратьев. Прежде чем начать работу над своей вселенной, Логос создает на плане божественной мысли проект всей системы Вселенной, какой она должна быть с начала и до своего конца. Он создает на этом плане все прообразы сил и форм, эмоций, мыслей и интуиций, и определяет, как и через какие стадии каждый из них должен осуществиться в эволюционной схеме его системы. Легенды различают семь состояний космической материи, семь степеней тонкости ее. Подобно тому, как пар, вода и лед являются тремя состояниями одного и того же вещества нашего физического мира, также существует семь состояний космической духа материи. Из них только седьмое, самое низшее, самое грубое состояние, видимо, физическим глазом. Это материя нашего физического мира. Шесть высших состояний невидимы и нашим физическим чувствам недоступны. Теперь ни для кого не должно быть тайной, что понятие о Боге меняется вместе с развитием людей. Сущность неизменной причины не меняется от того, если меняется наше представление о ней. Представление же наше находится в прямом соответствии с нашим развитием. Результатом же нашего развития и нашего представления о Боге является то или иное, соответствующее нашему развитию, религиозное учение. Следующий важный закон – закон кармы, причин и следствий, объясняющий человеческую судьбу. Согласно этому закону, люди несут ответственность за каждый поступок, желание или мысль. Цитата. «Стремление, созданное в одном воплощении, преобразуется в новом воплощении в способности, повторявшиеся мысли в наклонности, волевые импульсы в деятельность, всевозможное испытание души в ее совесть». Разнообразные хорошие возможности, представлявшиеся человеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, всплывут сызнова, но уже в иной форме, как неопределенное влечение, как смутная тоска, которая не получит удовлетворения по двум причинам. Силы, которые в прошлом вызывались тщетно к проявлению вследствие бездействия, недоразвились, и случай, то есть условия, раз уже подобранные судьбой, могут и не повториться. Конец цитаты. Прикасание к различным народам создает особую близость или отчужденность, но веские причины направляют пришельца к определенному народу. Зная все это, можно понять притяжение человека к родине. Карма приводит человека не только к определенному месту, но и к определенному заданию послужить некоему народу. В русской народной мудрости очень часто говорится об этом законе. Что посеешь, то пожнешь. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. В русских сказках добрый молодец часто находится перед выбором. Пойдешь налево, коня потеряешь. Направо славу найдешь. Прямо пойдешь, жизнь потеряешь. Сказки – кладовая мудрости. С их помощью учат детей распознавать в жизни добро и зло. Учат, что от каждого нашего выбора в жизни зависят последствия. Как часто бывает в жизни, что намеченное, запланированное не сбывается. Мы горюем, но проходит время, и мы понимаем, что то, что случилось, это к лучшему. Человек купил билет на автобус, случилось так, что он опоздал, очень расстроился, покупает новый билет и по дороге видит, что автобус, на который он опоздал, попал в аварию. И так очень часто бывает. Мы сетуем на материальные трудности. Дорогая колбаса, зарплату не платят, цены растут. И напрасно, ведь чем труднее материальные условия, тем лучше для духовного роста человека. И наоборот. Я расскажу вам притчу «Крестьянин и конь». Мысли, желания и поступки создают нашу карму, то есть закладывают причины нашей будущей судьбы, нашего будущего воплощения. В поступках огромное значение имеет мотив. Безразличный мотив остается для души без последствий. Дурной – задерживает ее развитие. Хороший обогатит ее навсегда. Высокий мотив, имеющий в виду только волю Бога, ничего не желающий для себя, поведет человека к свободе и совершенству. Чем выше источник, из которого исходит внутренняя деятельность человека, тем продолжительнее и могущественнее будут ее последствия. Существует три вида человеческой кармы. Зрелая карма – та, которая проявляется в настоящей жизни. Свобода выбора была сделана в прошлом. Причины, зарожденные человеком в предыдущих воплощениях, определяют продолжительность жизни земной, особенности его физической оболочки, подбор родственников, друзей, врагов и всех, с кем он соприкасается в жизни, общественные условия, строение орудий души, мозга, нервной системы, определяющие те пределы, в которых проявятся силы души, соединение всех созданных кармическими причинами радости и страданий этого воплощения. С Скрытая карма – это такие причины, которые могут проявиться при определенных условиях. Скрытая карма может подлежать изменению. Человек в прошлом воплощении совершил неблаговидный поступок, а в данном приобщился к духовной жизни, осознал ответственность за нарушение космических законов. По закону кармы он заслуживает воздаяния, но его праведная жизнь изменяет течение его кармы в лучшую сторону. Зарождающаяся карма – это наши мысли, чувства, желания, поступки, которые мы зарождаем сегодня согласно уровню нашего развития. Это посев, который мы совершаем сегодня, а урожай будем собирать в будущем воплощении. А иногда последствия наших дел могут проявиться уже в настоящем воплощении. Для того, кто хочет стать на путь изменения своей судьбы, помогает знание закона жертвы. Совершая добрые дела, мы часто жертвуем собой, своим временем, своими возможностями, и тогда поднимаемся по лестнице эволюции. Если же мы делаем все только для своего «я», ублажаем лишь свои желания, не думая или думая очень редко о других, мы опускаемся вниз. Психологи говорят, что правильное воспитание детей – это праведная жизнь родителей на глазах у детей. Отношение человека и общества к любви между мужчиной и женщиной есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному полу. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувства взаимности, то они нарабатывают тип ищущей любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям посторонним любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах дела или хозяйства, то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборот теряющее ее. Тип мельчает физически и нравственно, вырождается. Из этого видно, какое великое значение в мироздании эволюции жизни имеет истинное, постоянное, неискаженное чувство любви между мужчиной и женщиной. В таком чувстве, как в сильном световом фокусе, сходятся все лучшие человеческие устремления, отражаются все его лучшие эмоции и чувства, зарождаются прекрасные творческие идеи. Горением божественного огня любви человек преображается, он улучшается, облагораживается и совершенствуется. Журнал «Мир огненный», 1994 год. Истинная любовь подразумевает, что мы отдаем себя целиком другому. Мы отдаем свои мысли, слова и свои поступки. Истинная любовь обладает тремя существенными чертами. Первое. Она бескорыстна, что часто включает в себя способность жертвовать своими личными интересами. Второе. Она неизменна, то есть не зависит от прихотей, удобств и других обстоятельств. Третье. Она не ставит никаких условий, то есть не требует ничего в ответ, ни платы, ни одобрения, ни других наград, то есть она бескорыстна и самоотверженно. Только такая любовь является истинной, созидательной, рождающие самые высокие чувства и мысли, ведущие к творчеству. Святой апостол Павел в послании к Коринфянам описывал следующее качество любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла и не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одно из условий гармоничного воспитания и развития детей – это любовь между родителями. Следующий космический закон, который необходимо помнить при воспитании детей – это закон ритма. На основе закона ритма построен и макрокосм, и микрокосм, то есть и Вселенная, и сам человек. Смена дня и ночи, чередование времен года, приливы и отливы. У человека пульс крови, ритм сердца, ритм дыхания. Если мы внимательно понаблюдаем, то заметим, вся природа создана ритмом. Пульс атома, пульс сердца, пульс солнца. Химические элементы таблицы Менделеева имеют свой строгий ритм расположения атомов. Великому закону ритма подчинен весь проявленный космос, а также и жизни отдельных существ, человека и целых народов. Все завершается в рамках закона, который является формой выражения жизни. Во время развития детей, как во внутриутробном, так и в послеродовом периодах, есть свои этапы, на которые стоит обратить внимание. Каждый человек подвержен влиянию как больших годовых солнечных ритмов, так и малых лунных ритмов. На востоке Махаван и Чатаван. Солнце через каждый месяц в определенный день переходит из одного зодиакального знака в другой. Луна в течение одного месяца проходит через весь зодиак, находясь в каждом знаке примерно 2,5 дня. Луна. Среди небесных тел Солнечной системы Луна движется быстрее всех. Полный лунный цикл составляет 28 дней. Именно Луна является причиной перемен нашего настроения, а значит и причиной событий, связанных с этим. Проходя через все знаки зодиака, она устанавливает отношения с различными планетами и активизирует их. Это отражается на нашем гороскопе. У всех у нас бывают спады и подъемы настроения. Завтра мы можем реагировать на какие-либо события совсем по-другому, чем сегодня. Причина таких перемен – изменение положения Луны. Как только мы поймем это, мы станем спокойнее относиться к тому, что окружающее. Да и мы тоже. Часто меняем свои мнения, в схожих ситуациях ведем себя по-разному. Луна символизирует эмоции, наши чувства и отношения к окружающему миру. Знак зодиака, в котором находится Луна, определяет то, как мы переживаем события и как выражаем свои эмоции. Луна влияет на чувство внутренней уверенности, то есть на то, как мы ощущаем себя в этом огромном мире. Видим ли цели, стоящие перед нами? Все эти характеристики применимы и к детям. Мы, родители, должны понимать потребности наших детей, чтобы обеспечить им то, что им действительно необходимо. Если Луна за месяц проходит зодиак, то Солнце по зодиакальному кругу проходит за год. Солнце. Солнце, породившее всех нас, наша жизненная сила, наша суть, наше внутреннее стремление, в нем движущая сила жизни. Кто-то из нас более замкнут, кто-то, напротив, открыт. Наше подлинное «я», наш знак зодиака, сильнее всего проявляется в раннем детстве и в старости. Сильная личность в состоянии преодолеть условия и условности, влияние окружающих, среды и остаться самим собой. Но таких людей не так уж и много. Независимо от того, осознаем мы это или нет, наша жизнь всегда чему-то подчинена. Разобравшись в сущности внутренних побуждений, мы лучше сумеем помочь своим детям раскрыть и развить свои возможности и способности. Это так важно, понять сокровенные мотивы и побуждения вашего ребенка, чтобы не разрушать, не переиначивать и не насиловать его сущность, его натуру. Познайте его сильные и слабые стороны, и у вас появится возможность сдерживать дурные побуждения и поощрять хорошие. У вас, у родителей, есть прекрасная возможность стимулировать лучшее, что есть в характере малыша. Это огромный труд и огромная ответственность. И надо наблюдать. Во-первых, научитесь не думать о вашем малыше просто как о мальчике или девочке. Это маленькая личность, возможно, в чем-то выше даже вас самих, но нуждающаяся в вашей поддержке. Постарайтесь любить его таким, какой он есть. Но главная задача – помочь малышу познать себя, правильно оценить, чтобы впоследствии развить и совершенствовать все лучшее в своей натуре. Не надо стараться вылепить из этого крошечного существа воплощение своих несбывшихся надежд или свое подобие. Не думайте о том, кем, по-вашему, ребенок должен быть, или кем вы бы хотели его видеть. Надо помочь ему стать самим собой. Солнце – движущая сила характера. Оно должно светить свободно, не скованная запретами и ограничениями. Если вы знаете про различные типы жизненной энергии, знаки зодиака, вы сможете понять, почему каждый человек поступает так, а не иначе. Существует предположение, что апостолы, все 12, родились под разными знаками зодиака. Случайность? А может, таким образом нам дается понять, что родившийся под любым знаком Солнца имеет определенную роль в планах Творца? Итак, это годовые и месячные ритмы, во время которых на нас влияют энергии Солнца и Луны. Но в нашей Солнечной системе есть еще Венера, Юпитер, Марс, Меркурий, Плутон, Нептун, Сатурн, Уран. Энергии этих планет тоже имеют свое особое влияние на нас. Известно, что периоды прохождения зодиакального круга светилами довольно разные. Солнце, Меркурий и Венера проходят круг зодиака за год, Марс в среднем за год и 10 месяцев, Юпитер за 11 лет и 10 месяцев, Сатурн за 29,5 года, Уран за 84 года, Нептун за 165 лет, Плутон за 250 лет. Известно, что на человека влияют еще 7-летние циклы. Периоды 3 года, 7 лет являются вехами для маленького человека, когда он овладевает своим физическим телом, умственными и творческими способностями. В 3 года ребенок требует самостоятельности. «Сам», восклицает ребенок, не допуская взрослых к своему занятию. Разве до 7 лет ум и сердце не помнят иногда о завете самостоятельного достижения на земле? Сознание «все могу» не есть хвастовство, но лишь осознание аппарата. Самый убогий может найти провод к беспредельности, ибо каждый труд в качестве своем открывает затворы. Известно, что до 7 лет ребенок живет одновременно в двух мирах – физическом и астральном. В первый год жизни ребенка это проявляется более всего
Не случайно ведь у новорожденного не закрыт родничок. Именно дети до года более всего связаны с тонким миром. Вообще дети до 7 лет очень чутко реагируют на пространственные изменения. Не зная человека, могут сразу определить, добрый он или злой. Этой особой чуткостью, восприимчивостью, а также сильной жаждой познания всего неизвестного объясняется очень легкая и быстрая обучаемость детей раннего возраста. После 7 лет связь с тонким миром ослабевает. После 7 лет сознание уже приобретает неизгладимый след для всей жизни. Образование народа надо вести с начального обучения детей, с возможно раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. Поверьте. Переутомление мозга бывает только от неповоротливости. Каждая мать, подходя к колыбели ребенка, скажет первую формулу образования «ты все можешь». Не надобны запреты, даже вредные, не запрещать, но лучше отвести внимание на полезное и привлекательное. То воспитание будет наилучшим, которое сможет возвеличить привлекательность блага. При этом не надо калечить прекрасные образы, как бы во имя детского неразумения. Не унижайте детей, твердо помните, что истинная наука всегда призывна, кратка, точна и прекрасна. Нужно, чтобы в семьях был хотя бы зачаток понимания образования. После 7 лет уже многое потеряно. Обычно после 3 лет организм полон восприятий. Рука водителя уже при первом шаге должна обратить внимание и указать на дальние миры. Беспредельность должен почуять молодой глаз. Именно глаз должен привыкнуть допускать беспредельность. Расширяя сознание детей, нужно соблюдать при этом особую чуткость. Особенно нужно оберегать организм до 7 лет. У детей, даже самых развитых, не нужно насиловать природу. Огонь не терпит насилия. Нужно уметь открыть дверь, но всякое насилие может вызвать непоправимый вред. Вообще закон семи личностей имеет великое значение во всем космосе. 7 цветов радуги, 7 основных нот, 7 основных запахов, 7 дней недели, 7 основных частей у растения – корень, стебель, ветви, листья, цветы, плоды и семена, 7 планет в Солнечной системе, 7 основных тел у человека, 7 основных тел у каждой планеты. О законе под названием 7 упоминается и в народной мудрости. 7 раз отмерь, 1 отрежь, 7 пятниц на неделе, 7 одного не ждут, на 7 ветрах, у 7 нянек дитя без глазу, за 7 верст киселя хлебать. 7 бед, 1 ответ, невелик городок, да 7 воевод, 7 с ложкой, 1 с сошкой, 7 ворот и все в огород. Каждые 7 лет человек полностью обновляет все свои клетки. Еще Аристотель говорил, что до своего рождения человек – камень, от года до 7 – растение, от 7 до 14 – животное, и от 14 до 21 года человек. Итак, от года до 7 лет развивается эфирное тело, то есть энергетическое, и мы можем заметить, что у всех практически детей избыток энергии. Детям постоянно надо двигаться, за счет роста эфирного тела растет физическое. От 7 до 14 – астральное, кама-рупа, тело желаний, эмоций, чувств. От 14 до 21 года – кама-манас, низший манас, развитие интеллекта, либо стремление внешне выделиться. От 21 до 28 лет – связь с высшим манасом, с высшей триадой. Особое внимание стоит обратить именно на первое семилетие. Поскольку многочисленные данные говорят о том, что именно от раннего опыта зависит во многом развитие сознания, можно предположить, что соотношение положительных и отрицательных эмоций в раннем детстве скажется на том, каково будет в последующем соотношение нервных структур, командующих теми и другими эмоциями. Итак, согласно психологу-исследователю Прескоту, чем больше радости сразу же после рождения, тем меньше страха и агрессивности впоследствии. Период со 2 по 6 месяцы жизни ребенка называется этапом эмоционального общения со взрослыми. В 3 месяца большинство малышей уже умеют смеяться. Однако, возможно, и раньше. Главным достижением первых 6 месяцев жизни должно стать доверие малыша ко взрослому. Начиная с 1 года – познание предметного мира. Период от 1,5 до 2 лет у девочек и от 2,5 до 3 лет у мальчиков являются сенситивным. Для восприятия у девочек особенностей женского поведения, а у мальчиков особенностей поведения мужчины. 2-й год жизни ребенка знаменателен тем, что малыш овладевает речью. С этого времени его общение с окружающими становится речевым, пробуждается интерес к другим детям. Важным этапом формирования образа правильного поведения является оценка эмоционального состояния другого человека, развитие способности сопереживать, сочувствовать взрослому или сверстнику. Чтобы представить себе состояние другого человека, необходимо уметь поставить себя на его место, вообразить себя в его роли, как бы отождествить себя с ним. Душевная чуткость или черствость зарождается именно в раннем детстве. Ребенок всегда помнит свои ранние годы, и наш долг – заложить положительные и прекрасные впечатления, которые останутся с ним на всю жизнь, писал известный художник и основатель школы в Бангалоре Святослав Николаевич Рерих. Вообще, в раннем детстве целесообразнее прибегать к активизации положительных переживаний малыша, чем отрицательных. Не случайно чувство радости возникает в истории развития человека гораздо раньше, чем чувство стыда. С 3 до 5 лет ведущим видом деятельности является игра. Это на внешнем уровне, а на внутреннем уровне, то есть мотивом данной деятельности, является обретение взрослых смысла в жизни. Дети, не игравшие в 3-5 лет, не способны играть в 7-16 лет, так как они не запечатлели для себя игру как игру. Взрослые смыслы жизни для них малопонятны. По словам Шацкого, игра ребенка – это жизненная лаборатория. Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс. Процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации, проигрываемые ребенком, воображаемы, но чувства, испытываемые им, реальны. Рубинштейн подчеркивал, что ребенок, играя ту или иную роль, не просто фиктивно переносится в другую личность. Входя в роль, он расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность. На этом отношении личности ребенка к его роли основывается значение игры для развития не только воображения, мышления, воли, но и самой личности ребенка в целом. Чем больше родители говорят с ребенком, читают ему книжки, рассказывают сказки, отвечают на вопросы, тем больше связи возникает в его мозгу, что, безусловно, будет способствовать его развитию в будущем. Чем раньше получит малыш доступные на данный этап его развития уроки, тем легче будет ему впоследствии. Заботясь о развитии интеллекта маленького ребенка, надо помнить, что упорядоченные сведения он усваивает намного лучше, чем разрозненные, случайные. Системность предусматривает, что каждое последующее знание вытекает из предыдущего. Чтобы малыш научился учиться, важно, чтобы он усваивал знания сознательно, не механически. С этой целью необходимо создавать проблемные ситуации, пусть совсем простые, но позволяющие включать ребенка в самостоятельное обдумывание, обсуждение, обоснование решений. Хорошо, если родители, развивая ум малыша, привьют ему любовь к книгам, желание глубже понять содержание прочитанного в беседе. Ребенок, мало игравший, теряет в своем развитии. Так как в игре, по выражению Выгодского, ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного повседневного поведения, он в игре как бы на голову выше самого себя. Ребенок как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного развития. Дети 5 лет отличаются особенно сильным стремлением выполнять трудовую деятельность. Очень важно взрослым поддержать это стремление. Не наказывать трудом, как многие делают, а поощрять. Только так мы можем воспитать любовь к труду. Детям очень радостно трудиться вместе со взрослым, выполнять взрослую работу. В этом возрасте особенно проявляются склонности, интересы, задатки детей. Чтобы все задатки развились в способности, надо создать необходимые условия. Систематические занятия, чтение книг, организация наблюдений, экскурсий. Наблюдая за детьми в различных видах деятельности, можно выяснить их задатки и способности и создать необходимые условия для развития уже заложенных способностей. В нравственной психологии различают три вида деятельности. Первый – самообслуживание, удовлетворение личных потребностей. Второй – работа, действия по способностям, умственные, творческим, техническим. Третий – труд, отклик на нужду другого. Очень важно, чтобы все три вида деятельности были развиты у ребенка. Иначе, если один из них будет преобладать, будет однобокое развитие. Если ребенка научили удовлетворять только свои потребности и не откликаться на нужду другого, вырастет эгоист. Эгоист не способен к состраданию и к пониманию своего долга перед людьми. Точно так же, если внимание родителей будет направлено на развитие способности ребенка в ущерб трудовым поручениям, то ребенок может увлеченно рисовать, не замечая, что уставшая мама сама моет пол, стирает. У ребенка не возникнет желания помочь. Трудолюбие – важное качество нравственного человека, а развивать его можно играючи. Известный психолог Выгодский замечает, что ребенок в игре действует по линии наименьшего сопротивления, получает удовольствие, но научается действовать по линии наибольшего сопротивления, развивает волевые качества. Игра – школа воли. Обычно ребенок испытывает и переживает подчинение правилу в ситуации отказа от того, что ему хочется, а в игре подчинение правилу есть путь к максимальному удовольствию. Игра дает ребенку новую форму желания, то есть соотносит желание с ролью в игре и ее правилами. В игре возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его реальным уровнем, его моралью. Очень важным методом развития у детей нравственных качеств являются творческие игры драматизации, которые проводят после прочитывания художественного произведения. Важным воспитательным моментом в творческих играх является распределение ролей и проигрывание их детьми. Когда ребенок воплотится в храброго, смелого, доброго богатыря, почувствует радость победы над злом и силу объединенных усилий всех детей во имя добра, то у такого ребенка в его собственную личность впитаются эти качества. Роль может раскрыть в человеке то, что в нем скрыто, заторможено. С этой целью распущенному, расхлябанному мальчику надо давать роль корректного, сдержанного персонажа. Некрасивой замкнутой девочке роль раскрытой, раскованной героини. Игры драматизации являются эффективным средством воздействия на некоторых детей, детей с заторможенной речью, повышенной тревожностью. Проживание ребенком ролей, уравновешивающих его личность, помогает снять психологические барьеры. Нужно ли наказывать малыша? Принимая то или иное решение, надо помнить, что наказание ребенок не должен воспринимать как проявление родительского раздражения, власти над ним, а только лишь как результат своего плохого поведения. Но не рекомендуют использовать физические наказания. Сегодня американские ученые-исследователи говорят, что даже легкое встряхивание ребенка, состояние раздражения, приводит к микрокровоизлияниям в ткани головного мозга. И кроме того, родители всегда являются примером для своих детей. Применяя физические наказания, родители тем самым дают право ребенку на такое же обращение с другими детьми, которые слабее и младше их. При порицании не стоит сравнивать ребенка с другими хорошими детьми. Лучше всегда его сравнивать с самим собой. Ведь главное не стать лучше другого, а стать лучше себя, вчерашнего. Например, лучше сказать: «Сегодня ты мне нравишься, вчера ты был таким добрым и внимательным». Цель порицаний – вызвать чувство неудовлетворения собой и стремление стать лучше. В 6 лет наступает тот период, когда дети учатся учиться. Это время подготовки детей к школе. В этот период очень важно, чтобы учение запечатлелось для детей как радость. Если в этот период учение для детей запечатлеется как тяжкое, неприятное занятие, то для такого ребенка и в 14, 16, и в 60 лет учение будет восприниматься как каторга. И наоборот, если в 6-10 лет учение было в радость, как сделать процесс обучения радостным, очень интересно и познавательно рассказывает Аманашвили в своей книге «Здравствуйте, дети». Важным условием, влияющим на поддержание интереса у детей к обучению, является чувство любви и уважения ко взрослому, который обучает. Родителям и учителю. 7-14 лет. Астральное тело. Кама-рупа. Дети учатся строить отношения с противоположным полом, и очень часто они по инерции копируют взаимоотношения своих родителей. 14 по 21 год. Кама-манас. Низший ум, то есть интеллект. В это время сильно стремление выделиться, показать себя, либо познать себя, свои возможности. В этот период подростки либо проявляют свои умственные способности, если они есть. Если внутренне выделиться нечем, выделяются внешне, являются приверженцами различных течений, панки, хиппи, рокеры и тому подобное. Программа ССС с целью деградации русских как нации была выдвинута американцами. ССС – это мода, музыка и секс. И мы знаем, до какого уровня у нас дошла музыка, а также мода и секс. Это 3 кита, которые развращают нашу молодежь и отвращают ее от высших духовных ценностей. А мы знаем, что молодежь – это будущее нашей страны, будущее народа, планеты. Вот дословное заявление, которое было прочтено директором ЦРУ Алленом Даллесом в 1945 году после очередной попытки поработить русский народ. А с этой целью были затрачены огромнейшие средства, брошены все силы. Но сломить русский народ не удалось. Хотя экономически, материально страна не была готова к войне, но именно могучая сила духа народа, объединенность его и несломимая вера в победу одержали верх. Темная свора всегда стремилась навредить и именно в России, стране, которая в будущем, по словам великих владык, должна стать духовным водителем для всей планеты. Темные хотят посеять разложение высоких нравственных устоев. Так вот, в 1945 году Аллен Даллес зачитывает новый план действий по уничтожению русского народа, русской нации. Заявление. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих помощников, самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться трагедия самого непокорного на земле народа, окончательно необратимого угасания его самосознания. Из литературы, искусство, например, мы тщательно вытравим их социальную сущность, обучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые проходят в глубине народных масс. Литература, театр, кино – все будет изображать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать так называемых творцов, которые будут тщательно насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, садизма, насилия, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель, честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны. Будут притворяться в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, беззастенчивость, предательство, национализм, вражду народов и, прежде всего, вражду к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и понимать, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище, найдем способы их оболгать и объявить отбросами общества. Конец цитаты. И мы сейчас являемся свидетелями того, как воплощается эта программа у нас в стране. И очень сильно подвержены влиянию среды в первую очередь молодежь. И именно та молодежь, у которой слаба воля и силен принцип «делай как все, не выделяясь из толпы». Нам надо хорошо подумать, в чьих руках мы являемся марионетками. Обратимся к нашей музыке. Когда впервые появился рок-н-ролл, многие думали, а некоторые и продолжают думать, что это еще одна очередная мода, и она скоро пройдет, как это было с Чарльстоном, буги-вуги, твистом. Но случилось иначе. Рок-н-ролл обрушил на мир целую волну грязи, крови и человеческих жертв, породил сексуальную революцию, приведшую к растлению тел, душ и сердец целого поколения. Сам термин заимствован из народного словаря американского «гетто». В переводе это сочетание слов означает два движения тела во время сексуальных забав. В 1954-55 годах Элвис Пресли, этот король рок-н-ролла, стал культом молодежи. С 56 по 60-е годы. Десятки тысяч юношей и девушек наводняли стадионы, где выступал Элвис. Имели место неистовство, массовая истерия, сексуальные эксцессы, особенно среди молодых девушек. Власти чувствовали себя бессильными. Подобные неистовства не раз кончались увечьями и гибелью молодых людей. Так, во время представления «Битлз» в Канаде хватило 30 минут, чтобы 100 человек оказались затоптанными или были серьезно ранены. Известно, что эту музыку используют как психокодирование, при котором подсознание улавливает и воспринимает скрытое, зашифрованное сообщение, минуя контроль сознания и воли, и принимает их к исполнению. При обратном прокручивании пластинок группы Led Zeppelin песня «Лестница в небо», слова третьей строфы звучат так: «Мне надлежит жить для сатаны». И многие руководители подобных групп сообщали, что их усилия всегда направлены на то, чтобы управлять мыслью и волей людей. Тайные сообщения программируют определенное поведение потребителей рока, а именно различные виды половых извращений, призыв к бунту, подстрекательство к насилию и убийству, посвящение сатане. Не случайно после подобных концертов молодежь выходит и начинает рушить все на своем пути – скамейки, телефонные автоматы, обезображивают лифты и тому подобное. А как влияет на человека такая музыка, как тяжелый рок, металлический рок и тому подобные ритмы? Сокровенная наука говорит, что все звуковые вибрации, возникающие в видимом мире, обязательно вызывают вибрации в невидимых сферах, а те, в свою очередь, вызывают к действию другие силы и сущности. Кроме того, напомним себе, что в мегафоне пространства, в надземных сферах, все эти энергии, произведенные на Земле, невероятно усиливаются. Если бы человечество могло видеть, какие силы из астрального мира оно вызывает, когда в залах его городов гремит тяжелый и вязкий, как кипящая смола, звуковой хаос. Низкие злобные природные духи, естественно, не могут откликнуться на прекрасные гармоничные звуки, свойственные естеству высших существ и чистых природных духов. С помощью различных звуков можно вызывать духи природы и контролировать их. Неконтролируемые, они способны разрушить все, что угодно, и человека, и землю. А ведь в древности музыку использовали совершенно в другом направлении. Важнейшее место музыка занимала в воспитании и жизни учеников пифагорейской школы. Каждое утро пифагорейцы встречали восход солнца пением торжественных гимнов. Всего достойно упоминания то, что он для своих учеников, Пифагор, привел в систему и упорядочил определенные средства воздействия с божественным искусством, придумав смешение некоторых мелодий, с помощью которых он легко обращал и приводил душевные страсти в спокойное состояние, если они незадолго до этого беспорядочно возникали и усиливались, будь то печаль, гнев, жалость, глупая зависть, страх, различные стремления, ярость, желания, пустые фантазии, низкие чувства, горячность. Каждую из них он приводил к добродетели с помощью нужных мелодий, как будто с помощью правильно смешанных лекарственных средств. Он полагал, что и музыка во многом помогает здоровью, если пользоваться ею надлежащим образом, ибо он ввел в обычай применять музыку в целях очищения и проповедовал лечение музыкой. Весеннюю пору он начинал такого рода исполнение песен, сажал посередине кого-нибудь из играющих на лире, а вокруг садились умеющие петь. И так, пока тот играл, они пели какие-нибудь пианы, то есть гимны в честь богов, которые, считалось, вселяют радость, и они благодаря их исполнению проникаются гармонией и ритмом. И сами ученики иной раз использовали музыку в лечебных целях, и одни песни были против угнетающих душу страданий, уныния и терзаний, и приносили большую пользу, а другие, наоборот, против гнева и злобы, и против всякой смены душевного состояния. Был и другой род песен против страстей, исполнялись под аккомпанемент лиры и пляски. Для исправления души использовали также избранные стихи из Гомера и Гесиода. Также и все обучение Пифагора порождало в душе описанное выше упорядоченность, лад и умиротворение, и с помощью некоторых удачно найденных мелодий состояния души полезным образом переводились в противоположные. Отходя ко сну после дневного шума и беспокойства, они очищали разум некоторыми напевами и специальными мелодиями, и таким образом обеспечивали себе покой, недолгий и хороший сон, а, встав ото сна, снимали сонную вялость и оцепенение с помощью другого рода мелодий. Иногда это были песни без слов. Таким образом, Пифагор открыл весьма полезный способ исправления музыкой человеческих нравов и образа жизни. Теперь о моде. Мода сейчас тоже заставляет задуматься о нравственном уровне тех, кто ее придумывает и кто ее носит. А что касается секса, то сейчас любовь между мужчиной и женщиной опошляется, сводится до животной мерзкой похоти, что сопровождается пьянством, убийством, наркоманией, сквернословием. Распущенность и смена половых партнеров внушается как самое обычное явление путем реклам, видеофильмов. Внушается мысль, если все так делают, почему мне нельзя? В школах вводят программы по половому воспитанию, разработанные американскими педагогами и сексопатологами, в которых детям с 10-летнего возраста разъясняют о важности для здоровья половых отношений с противоположным полом, о том, как пользоваться противозачаточными средствами и тому подобное. А ведь еще в начале Отечественной войны, когда фашисты узнали, что в СССР 90% девушек – девственниц, они признали, что победить страну с такой высокой нравственной культурой просто невозможно. А сегодня кому мы помогаем, способствуя своим бездействием распространению подобных программ в школах и покупая всевозможную продукцию американского производства, разлагающую души людей? Красота высоких отношений любви забывается. Таинство брака, сокровенность семейных отношений сводится к пошлости и простой сделке. Высокая нравственная культура русского народа обезображивается кислыми дрожжами американской пошлости. А ведь еще в древности говорили, что если ты не научишь своего сына какому-либо мастерству или искусству, ты готовишь бандита на большой дороге. Велика мощь искусства. Истина эта, хотя и медленно, но должна проложить себе путь. Если бы правители государств поняли в полной мере высокое воспитательное значение искусства, они приложили бы все усилия и все средства, чтобы пробудить огонь творчества в народе и напитать его звуком, цветом и прекрасными формами. Никакие революции, никакие захватнические войны не могли бы найти отклик в утонченном сознании, вибрирующем на высшие вибрации. Грубый спорт, вроде состязания борцов, кулачных боев и грубейшие игры, лишенные красоты, способствует лишь огрублению нравов. Красота тонкой мощи мысли и творчества забыта, и осталось лишь гремящее и ревущее торжество грубой силы. Не напрасно древние мудрецы предлагали заниматься художествами или ремеслами. Каждый должен был приобщиться к такому рукоделию. Они имели в виду средства сосредоточения. Каждый в стремлении к совершенству напрягал волю и внимание. Даже на немногих дошедших до нас предметах можно видеть высокое качество ремесла. Именно теперь настало время снова вернуться к качеству рукоделия. Нельзя положить духовное ограничение в пределы машины. Нужно заполнить время качеством рукоделия, которое обновит воображение. Именно качество и воображение соединены на ступенях огненного достижения. Даже в буддийских писаниях указано, что каждый бодхисаттва должен владеть тремя искусствами или областями знания, и одним из них в совершенстве. Чем больше мы знаем, тем легче нам понять всю глубину и размеры великого плана эволюции и сложность жизнестроения. Кроме того, каждое систематическое изучение дает нам необходимую дисциплину ума и для самостоятельного мышления. Нужно воспитывать детей на примерах героев и подвижников. То воспитание будет лучшим, которое сможет возвеличить привлекательность блага. При этом не надо калечить прекрасные образы, как бы во имя детского неразумения. Не унижайте детей. Пусть дети называют себя героями и применяют к себе качества замечательных людей. Пусть дадут им книги четкого изложения, где без примитивных смазываний будет очерчен облик труда и воли. Уже древние мудрецы советовали матерям передавать детям сказания о героях и знакомить их с лучшими песнями о подвигах. Неужели теперь человечество откажется от этих мудрых заветов? Там, где понятие воина-героя является чем-то смешным и даже неприличным, там разложение. По этому признаку можно судить о дряхлости нации. Завет величайшего духа, покидавшего нашу планету, своим оставшимся братьям был «Творите героев». Пришло время, когда мы все должны стать героями и творить героев. Дорогие родители, никогда не говорите «мне некогда воспитывать своего сына или дочь». Сказать это все равно, что сказать «мне некогда его любить». Известный педагог Макаренко говорил «мы воспитываем своих детей даже тогда, когда нас нет дома, всем стилем своей жизни». Я вам желаю быть более внимательными к своим детям и создавать им такие условия, чтобы они смогли свободно и радостно развиваться. Дети как растения. Создадите лучшие условия, получите прекрасные плоды. Одно растение требует обильный полив, другое светолюбиво, третье вообще нельзя поливать. Так и дети. Каждому необходимы свои индивидуальные условия. В воспитании детей невозможно найти рецепты на все случаи жизни, но главное – это слушать свое сердце и поступать по совести. Конец лекции.